Всем я Наташа, созависимая. Значит, тема сегодняшнего моего спикерского – это восьмой шаг и восьмая традиция. Я прошу свою высшую силу быть со мной и помочь мне быть полезной и сказать то, что нужно сказать. Я хочу поделиться своими инсайтом в процессе работы над восьмым шагом. Я осознала и увидела о том, что я очень долго в своей жизни игнорировала свои чувства. И поэтому натворила очень много разных обид. Почему у меня это так произошло? Да, откуда растут ноги? Когда я писала список людей, кому я причинила вред, когда я закончила список самых близких, и мне пришло такое осознание, что, в принципе, каждый человек, с которым я как-то соприкасалась в своей жизни, он получил с моей стороны определенную дозу яда моего. Так как я выросла в дисфункциональной семье, то для меня все люди это были полубоги. А я на их фоне всегда выглядела не идеальной. И вот эта установка, она постоянно меня бросала в две крайности. Первая крайность – это что я недостаточно хорошая. Вот. А другая крайность этой же медали, другая сторона – это возвышение над другими, осуждение и сравнение. И таким образом у меня люди все делились на две категории. Те, которым я хочу угодничать, и те, другая категория людей, над которыми я хочу возвышаться. Конечно же, возвышаться я хочу над слабыми. Это мой ребенок, это слабые люди, с моей точки зрения, да. Когда-то я считала очень долго слабым своего отца-алкоголика, я об этом была уверена. Часто и много психологов мне задавали вопрос, неужели я действительно так считаю? И, в принципе, ответ был с их стороны, что таким образом я возвышаюсь над своим отцом. То есть я даю понять самой себе, что я лучше его, если я его осуждаю. Часто у меня были друзья с такими недостатками, потому что на их фоне я была всегда в выигрыше и со своими достоинствами. А вот если у меня появлялось в друзьях кто-то с большими достоинствами, я впадала в изоляцию. Вот. И как я благодарна программе кода, вот этой традиции, да, единстве, когда я понимаю и осознаю, что мы все равны равным, что мы все капли одного океана, и что Бог дает каждому свою роль в этой жизни. И мы все равно удалены от Бога. Мы все стоим на равных позициях служить другим людям. И когда я понимаю волю Бога, что каждый человек выполняет волю Бога как может, как умеет, в зависимости от того, на каком уровне духовного развития он находится, тогда приходит вот это мое осознание, что на самом деле я причинила очень много вреда другим людям. Была у меня очень большая зависимость от одобрения. Я впадала в эту зависимость до боли. Конечно же, здесь я тоже нашла корень вот этой зависимости от одобрения других людей. Это была критика моей мамы, сестры, бабушки. И моя цель это было выжить, подстраиваясь под требования родных людей. Но я на самом деле не знала, как же правильно, потому что постоянно менялись какие-то планки, как же правильно Я все время была в замешательстве. И мне приходилось угадывать, какой мне быть, чтобы меня не отвергли из семьи. Носить маски приходилось. Я их придумывала, надевала и носила. И это было большое, ужасное напряжение. И самое страшное, что это приносило вред не только мне, потому что это забирало мой жизненный ресурс. Вот это моя иллюзия, что я получу жизненный ресурс от других людей, если они меня будут любить. И если я им попытаюсь угодить, то именно вот от этого я и получу этот жизненный ресурс для того, чтобы жить. Но все время, кроме того, что я оказывала вред этим людям и себе, я ничего не получала хорошего, только оказывалась на разрушенных каких-то... Сейчас я понимаю, конечно же, что одобрение мне... Что мне поможет выйти из зависимости от одобрения других людей? Только одобрение моей высшей силы. И мне нужно учиться одобрять саму себя через высшую силу. И я понимаю, что я достойное человеческое существо. И мне не нужно быть в зависимости от одобрения людей. Вот эти моменты, о которых я сейчас рассказала, они, в принципе, и поломали многие отношения со многими моими близкими людьми. Близкими, друзьями, сотрудниками, коллегами, соседями. То есть или же я выше, или же я ниже. Но самый большой вред я, конечно же, отыскала по работе в восьмом шаге. Какой я сама себе делаю вред. Я регулярно создаю финансовый стресс в своей жизни. И я знаю, почему я это делаю. Я уже знаю. Потому что я зависима от адреналина. И таким образом я его получаю. Еще я обнаружила, что я очень часто отказываюсь от себя, от своего духовного «я». Особенно до программы. Это действительно были вот это желание фальшивые маски угодить другим, и при этом полностью заброшенность своего внутреннего ребенка, своего духовного я. А меня это, конечно же, приводит в панику, но восьмой шаг обещает, что когда я его сделаю, этот восьмой шаг, придет облегчение, утешение, ободрение, появятся силы, осознание, открытость. И я помню о желании жить по Божьей воле. Я помню, что я могу отдать чувство вины и стыда своей высшей силе для того, чтобы получить облегчение и жить совершенно по новым моделям. Меня это очень вдохновляет, радует. Я испытываю благодарность программе, испытываю благодарность восьмому шагу. Потому что это осознание мне пришло именно в этот, в эту проработку. Еще более остро я увидела свою нечестность. И эта нечестность, она скрыта в таких деталях, которые опять открылись в списке, когда я составляла список, кому я нанесла вред. Как-то меня бросилась в глаза вот эта фраза, что когда я составляю список, кому я нанесла вред, то обязательно нужно внести, кроме себя, я уже знала, что я себе очень много вреда нанесла, там еще была такая фраза сказана, вред Богу. Я раздумывала, какой же я высшей силе принесла вред. Ну, в принципе, мой ответ – это вот отказ от себя. Потому что во мне есть часть Бога, часть моей высшей силы, она живет внутри меня, внутри моего духовного «я». А вот это отделение своего духовного «я» — это и есть ущерб не только себе, но и ущерб промыслу Божьему. Ведь Бог создал меня для чего-то, а я, получается, вместо того, чтобы выполнять свою миссию в этой жизни, пыталась все время угодничать людям или возвышаться, и таким образом натворила кучу делов. Ну, сейчас это сознание пришло, и легкость есть во мне, есть в моей жизни легкость и в моем ощущении жизни надежда и радость, что я на правильном пути. Ну, если о восьмой традиции говорить, да, то восьмая традиция поддерживает духовность программы, дает мне ориентир оставаться в программе, делиться опытом, силой, надеждой и постоянно выдерживать вот этот фокус на мою духовность, на развитие моей духовности. Спасибо, что послушали. Я закончила свои инсайты по поводу восьмого шага и восьмой традиции.
Наташа, спасибо за высказывание. Очень ценный, интересный твой опыт. У кого вопросы, если есть, пишите, пожалуйста, в чате или можно голосом задать, чтобы долго не писать. Ну, можно пока мой вопрос, Наташа. Большой ли получился список у тебя? И есть ли сейчас вот понимание, как этот ущерб возмещать можно?
Ну, список получился большой, но на каком-то этапе я перестала его писать. Оставила пустое место, и я поняла, что по мере осознания моего, по мере того, как высшая сила мне будет открывать глаза на какие-то ситуации, потому что я не могла все вспомнить, я только осознала и поняла, что каждый человек, который соприкасался со мной, конечно, я причинила вред, кроме того, кроме добра, кроме пользы, кроме много чего, да. Я не говорю о том, что каждый человек получил от меня только вред. Нет, но какую-то часть вреда я все-таки каждому человеку в своей жизни причинила. Да, я это осознала. Я увидела, почему я это делала. Я поняла, что я по-другому делать не могла, потому что моя нечестность, мой страх, что меня отвергнут, все время толкали меня на то, чтобы я это делала. И сейчас я понимаю, что этот список, он будет добавляться. Каждый раз, когда я буду вспоминать какие-то ситуации, мне высшая сила будет открывать эти ситуации, этот список у меня будет добавляться. Вот если я ответила, Оксанка, на твой вопрос.
Спасибо, Наташа. Мне это очень важно было услышать. Спасибо за опыт. Лунар написала. Наташа, спасибо за опыт. Вопросы есть еще у нас к Наташе?
Наташа, спасибо за спикерское. И Оксана, всем привет, Оксана созависимая. Мне хотелось бы задать такой вопрос. Как ты борешься со страхом? Да, вот у меня страх, может, у тебя, конечно, нет. Вот со страхом того, что нужно вот возмещать ущерб, да, вот, ну, не мертвым, живым людям. Вот у меня есть страх. У тебя есть ли он, и как ты с ним борешься? Спасибо.
Спасибо, Оксана, за вопрос. Я предвосхитила твой вопрос и поблагодарила. Это Ирина мне прежде вопрос задавала. Спасибо. Конечно же, у меня этих страхов очень много. Я вообще очень большая трусиха. Я не собираюсь это делать одна, конечно же, только с высшей силой. Насколько я буду готова, насколько у меня будет готовность, конечно же, это зависит не только от меня, это будет вот воля высшей силы. Я чем ближе люди, тем больше у меня какого-то конфуза возмещать им ущерб. И чем дальше люди, ну, я имею в виду близкие и друзья, знакомые, да, так вот, если близкие люди, вот мне, они же мне, ну, я же им, они мне делали, в моем понимании, много боли, да, и я им точно так же делала очень много боли. И вот для них возместить ущерб, мне составляет сложность, и этого я боюсь больше. Поэтому я прошу высшую силу помочь мне это сделать. Проще мне было писать письма людям, которых уже нет в живых. А вот живым возместить этот ущерб мне еще, конечно, сложно. Но я буду просить об этом высшую силу. Спасибо.
Спасибо, Наташа.
Есть еще вопросы? У нас немножко времени. Так, ну если вопросов нет, спасибо, Наташа. Элнара готова уже начать спикерское?
Да, я готова, спасибо.
Добро пожаловать, микрофон твой.
Всем привет. Ленар, все зависимые. Мне что-то так страшно, потому что я почему-то у меня был такой, готовность у меня была, что вот есть мой шаг, и я готова поделиться опытом. А потом все прошло. Поэтому прошу выше силы мне помочь. Хотелось бы как-то не читать, а рассказывать. Вот. Я что-то написала. В общем, с Богом. Восьмой шаг, восьмая традиция. Мой опыт прохождения. Когда я впервые читала вот эти 12 шагов, это было другое 12 шагов сообщества, меня зацепил именно этот шаг. И напугал. И я все время думала, что когда я буду проходить сама 12 шагов этих, что будет такой шаг, что он есть, и вот придет время, я буду проходить, и я боялась, вот, что придется кому-то там уже. И мы в малой группе проходим этот шаг, и я поняла, как бы, читая текст, что, как это часто со мной бывает, я боялась больше, чем стоило. И я поняла, что это о моем желании возместить ущерб. А это немного другое. Для меня по мере прохождения шага это стало о том, что я признаю. Главное, что я признаю, что я нанесла ущерб. А раз я признала, значит, я вижу свой косяк, и я хочу его исправить, и, значит, я что-то готова с этим делать, чтобы такое не повторялось. Перед тем, как писать ответы на вопросы, я прочла четвертый шаг полностью, то, что я писала, чтобы вспомнить ущерб, нанесенный себе и нанесенный кому этих людей. И я понимаю, что я даже с некоторыми людьми я продолжаю делать это. То есть, несмотря на то, что я признала себе, эти вот модели поведения, они продолжаются. Но, как я уже сказала, мое желание возместить ущерб говорит о том, что я признаю, я готова с этим что-то делать. Конечно, в первую очередь я поняла потом, когда читала текст, что это вред, который я нанесла самой себе. И, может быть, это даже, ну, как бы основная даже, может быть, часть, которая меня вот сейчас заботит, и даже то, что я продолжаю делать, это вред, который я наношу самой себе. Но он, конечно, осознанный. Я вижу эти модели поведения, могу их отследить, могу задать себе вопрос, что со мной происходит в этот момент, что я хочу на самом деле. И для меня это уже победа. Потому что раньше я не понимала, вообще не видела, то есть ничего такого. Для меня это было нормой, нормой жизни. Такая жизнь в этих моделях созависимого поведения. И по мере прохождения у меня приходит осознание того, что ну, все эти шаги, это инструменты, которые я хочу применять в своей жизни. И это не что-то, что я пройду, то есть это закончится, и как бы это будет со мной, дай бог. И я этому очень рада. Я благодарна программе. Но в тот же самый момент у меня есть понимание, что это работа, и непростая работа. Не получится как бы просто встать на лыжи и катиться, как с горки, когда катишься. И, может быть, даже часто. И на данном этапе у меня так получается, что всегда, если я хочу, чтобы это работало, программа, чтобы это работало, надо прилагать мне усилия. Такие, как если бы я не катилась, а если бы я на этих самых лыжах шла бы в гору. То есть мне нужно подключать все группы мышц. И самое главное, мне нужно включать голову. И вообще я в программе поняла, что чтобы программа работала, надо включать голову. И в первое время уставала. Я рано ложилась спать, я утомлялась, я чувствовала, что от того, что все время включена, я устаю. И в тот момент я поняла, что осознанность — это работа непростая. И мне как бы проще на автопилоте, проще катиться с горки. Но когда я хочу с горки, риск разбиться выше, чем когда я иду в гору. И возвращаясь к восьмому шагу, вообще, когда я вот прочла, и мы начали только как бы читать текст, проработать по вопросам, я думала, что вот сейчас как-то высшая сила мне начнет отправлять людей этих, которым я думаю, что я причинила ущерб, чтобы вот как-то мне их вспомнить. Конечно же, я тут очень обрадовалась, что мой объект зависимости появится на горизонте. Тут была какая-то нездоровая уже раньше. И как будто бы я смогу на этом отработать этот шаг. На самом деле, то, что я для себя поняла, что я все равно не могу поменять волю другого человека. И я пришла к первым трем шагам, то есть я признала свое бессилие, признала, что сила более могущественная, чем моя, может вернуть мне здравомыслие. И пришла приняла решение обратить волю высшей силы. И я оставила это на волю Бога, потому что я сама не могу. Ну, не могу я с этой ситуацией справиться. И с другими тоже, как выяснилось. Вот. И у меня еще как-то в этом шаге смущало то, что, ну, может, это как раз вот про автопилот. Вот мы проходим две же недели, по-моему, шаги, и у меня не было постоянно вот этого ощущения, что вот мне нужно думать про то, что кому я причинила вред. Я когда писала вопросы, то есть я вспомнила этих людей, а дальше, может быть, как вот сказал предыдущий спикер, мне открывается столько, сколько мне должно. Открыться, как бы, окей, сейчас так, значит, хорошо. В любом случае, для меня, как бы, я вижу, к чему я пришла, вижу свои, что я чаще оставляю на волю Бога какие-то решения. для меня это победа, конечно, да, что я не пытаюсь контролировать. И что я еще хотела сказать по поводу спикерства. Даже вот опять же, я подумала, надо говорить, потому что было бы интересно послушать себя через некоторое время и увидеть прогресс или регресс, или сказать, ну, то есть вспомнить, какие мысли были интересны. Вот. Что касается 8-й традиции, 8-й традиции, что сообщество анонимных созависимых должно всегда оставаться непрофессиональным объединением. И для меня как-то это отозвалось очень большим облегчением от того, что как раз это та среда, где можно быть непрофессионалом, где можно быть самим собой, где можно чувствовать себя комфортно от того, что здесь равный равному передает свой опыт. Здесь среда принятия, для меня это среда принятия, и это для меня это среда, где люди говорят на одном языке. Спасибо. У меня все.
Волнера, спасибо за спикерское, за твой опыт. Если есть вопросы к Эльнаре, можно написать или в чате, или задать голосом.
Привет всем, я Наташа, созависимая. Я хочу Эльнаре задать вопрос. Поменялись ли чувства самой себя после выполнения 8-го шага или в процессе выполнения 8-го шага, когда ты наблюдала за собой, происходили ли у тебя изменения в твоих чувствах? Спасибо.
Спасибо за вопрос, Наташа. Я не могу сказать конкретно за 8-й шаг, но мне в целом в процессе прохождения программы поменялось как бы самоощущение, что ли. И вот я чаще начала обращать внимание на ситуации, которые мне отправляет Бог, и я их с благодарностью принимаю. Я, наверное, да, точно. И именно по 8-му шагу, по отношению к себе, я четко осознала, отвечая на вопросы, что у меня было такое ощущение, что я невидима, и у меня, то есть то, что я делаю, то, что я говорю, оно бесследно проходит. И у меня изменилось в том плане, что я поняла, что то, что я делаю, оно не бесследно. И оно может причинять боль, может причинять вред. Казалось, что я такая безобидная, но это не так. В этом плане. Спасибо.
Спасибо за ответ.
Есть еще вопросы к Лунаре? Лунара, спасибо за спикерское. Спасибо за твой опыт. Надежда уже готова высказаться.
Да, спасибо большое. Спасибо, друзья, за то, что разрешили мне. И спасибо, Ира, за ведение собрания. Я полностью присоединяюсь к предыдущим двум спикерам, прекрасной Лунаре, Наташе. Спасибо вам, друзья, очень ценные мысли. Знаете, вот я за собой наблюдаю то, что в процессе моей жизни в основном мой мозг избирательно выбирает только негатив. Даже сегодняшний опыт. Мы пришли, родители, родственники, мы общались и вспоминали не прекрасные моменты жизни, а вспоминали какие-то экстравагантные, экстраординарные события, которые происходили. Я сегодня это тоже подчеркнула, то, что человек, и я в том числе, как-то вот ближе негатив запоминается. И вот сейчас вот сижу на кухне у себя, вокруг меня прекрасные обои, мы их совсем недавно поклеили с мужем, но мой глаз, он натыкается на, пожалуй, единственный дефект, изъян в этих обоях, вот небольшие царапины, которые моя киса сделала, она лезла, видно, за каким-то пряником, и немножечко их поцарапала. И знаете, я ведь смотрю не на прекрасное, а смотрю именно на эти царапины. Вот. И меня это очень впечатляет, что я начинаю осознанно это замечать. То есть, получается, я осознанно выбирала негатив, думала негативно, помнила негатив, и тем самым я нанесла себе ущерб в первую очередь. И это так элементарно кажется, прописная истина. И многие об этом говорили, но вот когда своими глазами осознанно я взглядываю на весь этот процесс, то я лишний раз убеждаюсь в восьмом шаге, что я нанесла ущерб не только окружающим, но и себе в том числе. Тысячи человек передо мной это говорили, но каждый раз это звучит по-новому. Раньше я вообще не задумывалась о том, что я наносила себе ущерб. У меня были проявления моего тела, это болезни. Это был как инструмент, которым я, как это сказать, классифицировала или замечала, что ли, ущерб, который я себе наносила тем, что я не проговаривала, не определяла мои чувства. И в восьмом шаге мне открылось то, что мое тело, оно реагирует зажимом, реагирует какой-то определенной болезнью, которая вот неожиданно так вспыхивает или обостряется. То есть это сигналы моего тела о том, что я зажимаю эмоции и зажимаю свои чувства. Я не проговариваю их в моменте. Например, мне страшно, я волнуюсь, я переживаю. Или же я очень рада, я благодарна, я счастлива. Я это не проговариваю, не проговаривала. И мое тело предпочитало реагировать, вместо того, чтобы просто проговорить это. Дальше пойдут примеры. Сегодня, например, я задала вопрос своей свекрови, который мучил меня на протяжении 12 лет. почему она не пришла на выписку меня и моего сына из роддома, а предпочла печь Пасхи. Этот вопрос меня мучил 12 лет, и это подавлялось. Свекровь была благодарна и удивлена мне за этот вопрос. Я это задала, не таясь, в кругу семьи. Перед тем, как пришли родственники, я помолилась, чтобы была высшая сила в нашем кругу. И благодаря программе и восьмому шагу я сумела задать этот вопрос своей свекрови. Это может быть для кого-то смешно, но для меня это очень важно. Я постоянно, когда вспоминала о свекрови, у меня этот вопрос всплывал. Но я молчала 12 лет, это много. То есть это болезнь. Свекровь сказала, что ее, в свою очередь, дезинформировали. То есть ей сказали, что нужно какую-то справку иметь или флюорографию при выписке. То есть ей сказали мои родственники, чтобы она не приходила. И она сказала, что это ей доставляло не меньшую боль, чем мне все эти 12 лет. И вот благодаря программе я сумела это озвучить, произнести. И это большая победа для меня. Потому что мы все вместе обсудили это, были родственники те, которые сказали, чтобы она не приходила из-за того, что у нее нет справки, а она все это время говорила, ну, покрывала причиной, что это из-за пасок, как бы. И вот такая путаница возникла. И программа «Восьмой шаг» мне помогла честно задать это, сказать, и мы сблизились. Представляете, вот чудо самое, что это развязалось, эта трудность уладилась. То есть произошла просто непонятка, нестыковка, оплошность, возможно. И сейчас наша семья стала еще более сплоченнее, а я еще ближе к моей свекрови, и она еще ближе ко мне. То есть теперь у меня не будет возникать этот вопрос. Это просто чудо, это свобода, это решение моей боли. Вот. То есть вот такой пример. Так, кроме того, как мое тело реагирует, когда я подавляю в себе чувства, эмоции. Например, у меня был долгое время зажим. Я наносила себе постоянный ущерб вот этим зажимом. И все из-за того, что я не смогла вовремя значимому мне человеку произнести слова гнева, досады, что со мной так нельзя. Я не сумела этого сказать в тот момент, когда это нужно было сказать. Чтобы потом 4 года себя не мучать вот этим зажимом и этим контролем постоянным. То есть я каждое утро возвращалась и спрашивала, на месте ли мой зажим. У меня даже пятна там образовались на этом месте. То есть вот так вот эти эмоции, чувства, которые я не проговорила, мне пришлось прорабатывать 3-4 года. Сейчас зажим ушел, потому что я не я, а по воле высшей силы, и с высшей силой мы по чуть-чуть, искусство маленьких шажочков, то есть переносим свое внимание с контроля вот этого процесса на проговаривание своих эмоций и чувств. Почему эмоции? Потому что для меня эмоция — это когда я в гневе, вот как сейчас я волнуюсь, и в то же время приполняет меня подъем такой душевный, радость, благодарность, мне хочется говорить аллилуйя, то есть вот такие высокие эмоции, и это тоже для меня эмоция. А чувства для меня это по табличке чувств, которые внутри меня есть, и которые эмоции у меня проходят за несколько минут до получаса, а чувства, они остаются со мной на долгое время. Вот как я пример предыдущий, на 12 лет привела, на 4 года. Вот, то есть вывод такой, что программа и 8-й шаг показали мне, как я наношу сама себе ущерб. И научили меня тому, что я могу 5-й шаг включать и говорить. То есть говорить в моменте то, что мне не нравится. Говорить свои эмоции, свои чувства. Также говорить то, что мне нравится. И даже я уверена, что через какое-то время я приду к тому, что я могу говорить что-то среднее, то есть не только нравится и не нравится вот это черно-белое полюса, а что-то среднее, как благодарность, например, как радость. У меня очень много других вот осознаний в 8-м шаге. Я скажу вот главное, то, что дальше, как мое тело показывает мне, и подтверждает, что что-то я не проговорила и не вынесла на обсуждение или не проработала. Эмоции, я еще вернусь к тому, что мне нравится прорабатывать с помощью каких-то физических действий. Например, когда это радость, попрыгать, потанцевать, как-нибудь вот всплеснуть руками, ура! Или же когда это грусть и скорбь и тревога, поколотить подушку, как говорилось в нашей малой группе. Дерево вот некоторые предлагают поколотить пенек, чтобы дереву ущерб не нанести, или бумагу порвать, или любое. Вот я шла недавно с мальчиками своими из магазина, и снежок выпал белый, и я решила вот в моменте свои старые эмоции проработать. И снег ногами вот так вот шла, и снежинки таким веером разлетались вокруг меня. И я чувствовала, что я таким образом проживаю свои эмоции гнева, даже с помощью снега. Хотелось также сказать о том, что меня в 8-м шаге высшая сила показала, как я болезненно реагирую на свои какие-то поступки. Например, назвала брата именем таким, как ему не нравится, на автомате, после того, как он сказал, что ему это не нравится, когда его так называют. Ну, не конкретно мне сказала, а в общем. Но я продолжила и сказала это на автомате. То есть я это даже не специально делаю, как говорили предыдущие спикеры, о том, что это как бы такой шаблон поведения, который очень трудно потом как-то отследить, да, и приостановить. То есть мой муж рассказывал, что он прям дырки в тетрадке делал, когда прописывал сотый раз свои какие-то заученные шаблоны поведения, которые разрушали его жизнь. Вот, до дырок я еще пока не дошла, но вина у меня появляется. Или, например, о том, как я не позволяю себе быть неидеальной или не позволяю себе колебаться или нерешительность. Вот. У меня вина проявилась как сильнейший прострел в спине. То есть не согнуться, не разогнуться, нагнуться вообще не могла целые сутки. Я тогда задала себе вопрос, а почему? И ответ был очевиден, потому что я на людях показала свою нерешительность. А кто-то в детстве мне когда-то сказал, что это не способ для выживания, то есть так себя нормальные люди не ведут. И вот этот паттерн я усвоила с детства, и поэтому вот так вот мое тело через зажатую, непрожитую эмоцию, то есть я могла бы сказать тогда в банке: извините, я сейчас в расстроенных чувствах, я не готова принимать какие-то решения и принять себя при этом. Вместо того, чтобы выйти оттуда каменной, не проявив своих эмоций, не озвучив их, а потом прострелить виной спину. Вот, то есть что я делала? Я, конечно же, молилась и колотила подушку, я проговаривала в горячем звонке вот эту ситуацию, которая вызвала у меня вину и непозволение быть, ну, самой собой, так? Я рвала кусочки бумаги, также я составила игру даже, в которую мы играли с моими любимыми братиками и сестричками, и они мне очень помогли, очень. И вот эта игра, она называется «Болезнь или принять себя». Тут 10 вопросов я хочу зачитать, возможно, они кому-то пригодятся тоже. Мне они помогли. Первый вопрос. Ты никогда не ошибаешься и ставить себе баллы, честно. Но играть лучше с кем-то и ставить себе какой-то балл. Например, я ставила двоечку. Вот если много двоечек, значит, это болезнь. Если нету двоечек, значит, все это нормально, это принятие себя. Первый вопрос. Ты никогда не ошибаешься? Второй вопрос. Ты совершенство? Третий вопрос. Ты можешь отвечать за всех? Четвертый. Ты никогда не должна проявлять слабости? Пятый. Ты никогда не должна ошибаться? Шестой. Ты не можешь себе разрешить растеряться? Седьмой. Ты не можешь передумать? Восьмой. Ты не можешь то принимать решение, то тут же его опровергать? Это нерешительность. 9. Ты не можешь колебаться. 10. Твои аргументы почему? Вот каждый раз этот вопрос, он ставится вроде бы однозначно, но на самом деле здесь двоечка ставится не за то, что вот по шаблону ты никогда не можешь ошибаться, конечно же, я могу ошибаться, а за честность здесь ставится двоечка. То есть я себе задаю, ты никогда не ошибаешься. И в той ситуации я признавала, что да, я ошибаюсь, но я себя наказывала за это виной. И вот когда я наказывала себе виной, то я ставила себе двоечку. Ты совершенство? Конечно же, я скажу, что нет. Но а ты позволяешь себе быть несовершенством или наказываешь себя за то, что ты несовершенство? И когда я наказываю себя виной за несовершенство, то я снова себе двоечку ставила. То есть вот такая вот отличная игра. Если будут у кого-то вопросы, можете обращаться ко мне в личку. Я более подробно освещу, если какие-то вопросы есть по этой игре. Мне она помогла справиться с прострелом. То есть с, не знаю, остеохондроз, кажется, это называется, острой фазы. Конечно же, я делала еще упражнения. Да, кстати, не бывает горя худо без добра, как говорится. И восьмой шаг благодаря прострелу меня научил заботиться о себе. Но это ближе же к 9 шагу, конечно. И делать зарядку. Вот я каждый день делаю теперь зарядку и очень довольна собой. Так, хотела еще вкратце сказать, чувствую, что время заканчивается на выступление. Хотела сказать о том, что я начинаю видеть, как я наношу себе ущерб, в каком я безумии пребываю, что я часто не принимаю себя такой, какая есть, а стремлюсь к совершенству. Но также моя невнимательность и какая-то такая холодность, я бы сказала, неосознанность, она наносит ущерб моим ближним людям. То есть в 7 шаге я составила список, и в 4 людей, кому я нанесла ущерб, но в 8 шаге высшая сила подкорректировала этот список, и я увидела действительно, что меня мучает и кому я наносила ущерб. Это мой муж, например. Я по привычке поздно ложусь спать и мешаю ему, да, вижу время, вот. И я стараюсь исправиться, то есть я стараюсь лечь пораньше, и это делает мне лучше, то есть я высыпаюсь, и мужу. Вот, еще есть, конечно, то, что я хотела осветить, но видно, это было главное. Поэтому спасибо большое, что послушали. Я просто очень благодарна и в захвате по-украински, а по-русски это вдохновение, наверное, меня от 8 шага и 8 традиции. Спасибо большое.
Надежда, спасибо за спикерское, спасибо за опыт, очень важно и ценно. вопросы есть к Надежде? Можно написать в чат или голосом сказать. Ирина Созависима, у меня такой вопрос к Надежде. Восьмая традиция как-то проявляется у тебя в семье?
Знаешь, спасибо большое за вопрос. Восьмая традиция для меня это дающие-берущие отношения. И также то, что все-таки в семье, как и в сообществе, лучше оставаться непрофессиональным участником непосредственным. И как проявляется то, что дающие-берущие отношения, это когда я иду навстречу супругу, он идет навстречу мне. Это распределение обязанностей. Это с любовью отдавать и с любовью принимать. Но примеров множество. Я даже не знаю, есть ли ресурсы, вообще резон их сейчас озвучивать. По непрофессиональному нашему как бы семейному объединению, где мы с мужем остаемся непрофессионалами, то есть как я понимаю здесь непрофессионалами? Я понимаю то, что я не тяну его в программу кода, но я показываю пример, то есть ложусь пораньше спать, мне уже не хочется спорить, я с радостью и близостью принимаю его маму, его брата таким, как он есть, и мы как бы открываем глаза, что мы вместе, земляне, люди, вот такие разные судьбы, такие разные люди вот повстречались на этой семье, и нас сплотила эта идея жизни в семье, то есть в нашем таком небольшом сообществе. Вот, то есть я его не тяну в программу, я ему не навязываю принципы программы, я просто стараюсь принципы реализовать и шаги в моей жизни. Я стараюсь исправляться, как мой сын когда-то сказал, что делать, когда плохо, когда вот все обвиняют и не нравится что-то в жизни. Он сказал, мам, конечно же, исправляться. Вот, я стараюсь исправляться, я стараюсь быть сама собой при этом. И поняла, что программа – это не больше не размышления, это не иллюзии и фантазии, это образ действий, то есть это действие на самом деле. Вот, я стараюсь в действиях показать, даже нет, не показать, я просто так живу, я не знаю, я... Мне нравится так, я это делаю. Мне не нравится так, я это не делаю. Но мой муж тоже, он профессиональный реабилитолог, и он 20 лет выздоравливает. Он тоже никогда за эти 20 лет мне не навязывал ни в коей мере какие-то принципы, не тянул меня никогда на собрание. Он мне только один раз сказал... Потом, когда у меня было дно, он напомнил мне о том, что есть такое сообщество анонимных созависимых, что там, возможно, мне будет хорошо, и все. Вот. Я тоже ему ничего не напоминаю и не корю, не виню, не тяну никуда. И он посещает наше собрание сам в последнее время. Я думаю также, что это чудо сообщества и моего выздоровления. Мой муж в последний месяц, две недели посещает наше собрание. Вот как я понимаю, не быть профессионалом в семье, в сообществе, то есть не навязывать свою точку зрения. Вот. Спасибо, надеюсь, я ответила на твой вопрос.
Да, спасибо, Надежда. Очень ценно. У нас время уже закончилось на вопросы, высказывания. Ленара вот что-то печатает. Ленара написала: спасибо, Надежда, за опыт. Если больше вопросов нет, давайте тогда заканчивать. Спасибо всем за высказывание.